Практика четырех осознанностей называется также четыре размышления, которое переворачивает мирское отношение к жизни. Чтобы стать полноценными садху, нам необходимо упражняться в самовоспитании этих четырех осознанностей. Вообще тема самовоспитания для садху самая главная. Она важнее медитации. Почему? Если вы воспитаете себя, медитация пойдет как по маслу. Вы будете медитировать, некуда деваться, так воспитан. Но если не воспитать себя, то иногда вы можете медитировать, а иногда и нет. Иногда вы стремитесь к самадхи, освобождению, а иногда к мирскому наслаждению, деньгам, славе, семейным радостям и прочим прелестям жизни. И вы сами не уверены, точно ли вам надо медитировать. Поэтому самовоспитание надо поставить выше. Сюда входит и вера, и гуру-йога, и практика прибежища, и дух самая, и чистое видение. Все это самовоспитание. Итак, самовоспитание – это также усмирение ума. И мы должны убедиться, действительно ли трое врат, наше тело, речь и ум, стали спокойными, ровными, раскрепощенными. И удалось ли нам перевоспитать свой нрав. И часто многие учителя повторяют это изречение. И вам надо его запомнить, чтобы себе тоже повторять. Признак успешного изучения – спокойный и послушный ум. Признак успешной медитации – отсутствие страстей. Еще раз. Признак успешного изучения – спокойный и послушный ум. Признак успешной медитации – отсутствие страстей. О том, как зажжен огонь, можно догадаться по дыму, так и о человеке. О человеке, в котором возникло подлинное понимание дхармы, духа практики, и чей ум в полной мере слился со смыслом учения, можно узнать по внимательному и осознанному поведению. Как по яблоку можно узнать, что это за дерево, что это яблоня, точно не груша, не слива, не абрикос, не персик. Это яблоко. Так и по поведению, внимательному и осознанному, можно понять, это садху. Это человек дхармы, это медитатор. Итак, по внимательному осознанному поведению, если иметь в виду тело. По доброжелательной, необидной манере говорить, если иметь в виду речь. И по спокойствию, скромности, присутствию и уравновешенности, если иметь в виду ум. По этим трем признакам можно судить, насколько усмирен ум, насколько успешно созерцание и медитация. Если же имеет место все противоположное, это признак того, что ум человека еще не объединился со смыслом учения, и что его понимание учения так и остается на теоретическом уровне, как нечто внешнее. В таком случае следует всецело посвятить себя тому, чтобы нераздельно объединить ум с учением. Это и есть самовоспитание. Надо стать с учением одним целым. Допустим, если гуру вам говорит, вот есть атмавичара, вот есть тройная санкальпа, вот девять санкальп, вот шамхави мудра, вот эти практики, эти. Но если мы не применяем их в жизни, не работаем с ними, то учение пошло по одной дороге, а мы пошли по другой дороге. Польза от него будет примерно так же, как от нарисованного обеда. Нарисованный обед виден, но им нельзя насытиться. И вот объединить ум с учением, нераздельно объединить ум с учением, вот что дает нам воспитание. Мы должны реально в жизни научиться реагировать на ситуации, как учение велит. Реально в жизни оценивать ситуации, как учение велит. Реально в жизни смотреть на мир, действовать, откликаться, думать, как велит учение. И вот есть один вариант, как мы думаем. Но если мы вступили на путь учения, надо не очень много придавать значения тому, что мы думаем. Это все не важно, это еще 10 раз изменится, и вообще это все пройдет. Но учение неизменно. Тысячи лет пройдут, учение будет тем же, оно будет освобождать будущих йогинов. То есть нельзя придавать значение своему уму. Надо научиться мыслить, оценивать, действовать в соответствии с учением. Нельзя придавать значение умам других, если они не пробуждены, не святы. Это тоже временно, не постоянно. Часто мы придаем значение всему этому. Это не важно. Это все не важно. Ум не он много еще раз поменяется. Гораздо важнее, что Васиштха говорит по этому поводу. Что Дататрея говорит по этому поводу. Что говорят святые, что говорят учителя. И вот когда мы размышляем так и меняем свою точку зрения на точку зрения Дхармы, то говорят, мы объединяем себя и учение. Успех в умиротворении тела, речи, ума и в перевоспитании себя зависит от того, может ли человек объединиться со смыслом учения. И вот драгоценное человеческое рождение как раз это такое рождение, которое позволяет объединиться со смыслом учения. Например, у нас есть собака Сева. Она часто ходит рядом с гуру. Иногда сидит рядом с чудесным дворцом. Но это ей не позволяет объединиться со смыслом учения. У нее нет драгоценного человеческого рождения. Собачье рождение не предполагает этого. Священные тексты понять нельзя. Мантры читать невозможно, медитировать тоже, пранами управлять, в собачьем теле неудобно. То есть в таком теле нельзя объединиться со смыслом учения. Интеллект очень низкий, мирские желания очень сильные. Другая собака, верный, тоже. Ум вообще бешеный. Попробуй такого заставить концентрироваться, сидеть в ретрите, да? Невозможно. Можно заслуги накапливать, отпугивать от девиалоки других собак, посторонних. Только это остается. Итак, от чего зависит, можем ли мы объединиться со смыслом учения? От того, освоили ли мы предварительные практики, предварительные упражнения ума. И вот у каждого, кто принимает прибежище, есть вот такой листочек, ему дается. Предварительные практики, базовые практики. Их надо выполнить. И здесь описаны аналитические медитации. И над ними нужно размышлять не только тот минимум, который указан, а гораздо больше. Фактически надо сделать это своим постоянным размышлением, постоянным анализом. Итак, что говорят священные тексты? Они нам говорят о четырех напоминаниях. Чрезвычайно сложно обрести это драгоценное человеческое рождение со всеми его свободами и дарованиями. Они говорят, что наше рождение драгоценно, но оно драгоценно только в том случае, если мы можем объединить его с учением. И какие примеры приводятся? Вот черепаха всплывает в океане, а в океане плавает ярмо или хомут. И случайно в огромном океане раз в 200 лет всплывает черепаха и попадает шеей в этот хомут. Вероятность очень маленькая, но она попадает. Очень удачливое стечение обстоятельств. Таким же образом и получить драгоценное человеческое рождение, не иметь изъянов в теле, иметь хороший интеллект, иметь рождение в стране, где проповедуется дхарма, иметь возможность встретиться с гуру, священными текстами и практиковать. Вот сочетание всех этих условий, вот подобно черепахе, как она раз в 200 лет всплывает и попала головой в хомут. То есть нам надо ценить дхарму и ценить то, что мы пребываем в этом месте, что у нас есть возможность практиковать. Не забываться за бытовыми вещами об этом. Другой пример драгоценного человеческого рождения – это орел. Раз в 12 лет орел добывает алмаз и несет его через горы на вершину горы. Но однажды он выпускает из клюва этот алмаз, и алмаз падает в тарелку крестьянина, который сидит в своем доме на улице и ест. Очень низкая вероятность, что это может произойти, может, сотая доля процента. Но мы почему-то в силу наших заслуг обрели такую возможность. И третий пример – это волшебный цветок, который расцветает в лесу один раз в 10 лет. И он цветет всего один день. И какой-то случайный путник шел и внезапно вот просто взял и набрел на этот волшебный цветок. Именно в тот день, когда он расцвел. Мало того, что он 10 раз 10 лет цветет. Он еще только один день, 365 дней в году, он один день из 365. И еще он в лесу, он один всего, в большом лесу. Путник случайно его находит. Это пример драгоценного человеческого рождения. Итак, далее говорится, обретя совершенное человеческое тело и не воспользовавшись его благим потенциалом теперь, как можем мы надеяться, что вновь встретим эту редчайшую драгоценность в будущем? Нам надо приложить все усилия, нам надо дать себе зарок, дать внутреннюю клятву. Я обязательно буду идти по пути освобождения. Когда мы принимаем обеты монаха, обеты послушника, обязательства, не обеты, мы даем такие обещания перед сангой, парампарой, древом прибежища, гуру. И нам надо всегда помнить об этом. Как солдат, приняв однажды присягу, он готов умереть, но не нарушить присягу. Он не может покинуть поле боя, потому что он принял присягу. Служить своей стране, своему народу и защищать его. Таким же образом, когда мы даем клятвы, мы произносим определенные слова силы. И в тонком астральном мире эти слова отпечатываются. Даже если мы про них забудем, из книги жизни нашей их уже не вычеркнуть. Они там есть. Мы должны всегда помнить о них. Когда принимаем самаю, когда принимаем прибежище, мы даем определенные принципы, обязательства. И всегда помнить о них – это настоящая практика. Нельзя о них забывать. Какие бы мары ни пришли к вам, нельзя их забывать. Напротив, надо черпать из них силу. Сказать, мары прочь, силой моей самаи, силой моих обетов. Ничто не может мне причинить вреда. Повторить мантру прибежища. Мы не должны забывать о своем духе самая, о своем духе прибежища, о своей вине и о своих принципах никогда. Под угрозой смерти, ядерной войны, нисхождения мары, еще чего угодно. Клеш, карм, злых планет, с конца света, что еще? Ничто не должно поколебать вас. Вы должны иметь бесстрашный, решимый дух. Иначе вы будете слабаками. Вы не будете духовными воинами. Вы будете духовным киселем. А духовный кисель ничего не достигает. Я по натуре вирасадху. Но иногда я проповедую очень мягко, очень толерантно. И вы как минимум должны воспитать в себе вирокачество, потому что Вселенная безжалостна к живым существам. Мы не живем во Вселенной чистого видения. Мы не живем на небесах. Мы живем в сансаре. А сансара – это жесткий, даже жестокий мир. Кто сомневается, пусть статистику подымет. Мир людей – стопроцентная смертность. Так? Не было так, что 80% умерли, 20% бессмертные, живут до сих пор. Не бывает такого. Вселенная – это безжалостный мир, мир кармы. И без слабой решимости невозможно освободиться от ее законов. Три сферы бытия своим непостоянством, подобно облакам в осеннем небе, а населяющие их скитальцы, живые существа, без устали кружат в печальном хороводе рождений и смертей. Мимолетная, словно всполох молнии, наша жизнь проносится мимо, подобно стремительному потоку водопада. Когда же приходит время покинуть этот мир, то даже всесильный монарх не сможет взять с собой свои сокровища, родных, любимых и преданных слуг. Где бы ни обитали живые существа, куда бы они ни направлялись, одна лишь карма, словно тень, неотступно следует за ними. Всецело пребывая во власти существования, привязанности и невидения, живые существа, асуры, боги, люди, обитатели трех низших сфер, вынуждены вращаться, словно на гигантском гончарном кругу, в шести мирах сансары. Так страдания сансары сравниваются с такими вещами, как огненная яма. То есть, если кто попал, ему надо сразу из нее выбираться. Как капкан. Сегодня одна собака сбежала из деревни и запуталась. Ее пришлось выручать. И пока ее не достали, это тоже наподобие капкана было. Вот душа, запутавшаяся в сансаре, похожа на такую собаку. Страдания в сансаре сравниваются с сетями или силками, куда угодило живое существо. С западней. С ядом в красивой обертке, сама сансара и ее удовольствие. С бесконечным лабиринтом без выхода. Это сансара, в которой запутываются живые существа. Но дхарма может распутать весь этот сложный клубок и позволить выбраться, если заниматься самовоспитанием и практикой. Три мира пылают, объятые пламенем страданий, старения и болезней. И нет такого защитника, который смог бы укрыть существ от испепеляющего дыхания смерти. Погруженные во мрак невидения, они принимают рождение в циклическом бытии сансары, кружа в нем, подобно пчелам, в запечатанном сосуде. Живые существа в сансаре связаны кармой. И какие аналогии кармы? Это карма, подобно узде, которой конь крепко привязан к своему стойлу и которую не порвать. Карма, подобно ярму, в которое попал бык и никак не может его сбросить. Карма, подобно цепям на ногах узника, который вынужден ходить, но цепи ходят вместе с ним. Карма, подобно тяжелой поклаже на спине осла, которой нагрузили его, но сам он не может ее сбросить. То есть, человек, не занимаясь духовной практикой, не может избавиться от этой поклажи. Карма похожа на семена гороха, которые дают, будучи засеянными, дают всходы гороха. С чем сравнивается непостоянство? Оно уподобляется капле воды на лепестке лотоса. Капля находится на лотосе, но зачем в следующее мгновение она падает? Она похожа на водяное колесо. Водяное колесо, которое работает от воды, оно таково, что наполняются нижние части колеса, черпаки, затем они идут вверх, а те, что были наверху, они внизу. Затем те, что были наверху, снова идут вниз. И таким образом, это круговорот, в котором те, кто были высоко, идут вниз, те, кто были внизу, идут вверх, и этому нет конца. Это принцип непостоянства. Сегодня мы люди, и сегодня мы здесь. Через несколько лет, несколько десятков лет, мы асуры или мы боги, в лучшем случае, если не практиковать. Или мы голодные духи, или мы животные, или мы существа ада, или мы снова люди. Вот что такое карма. Карма безжалостно вертит живых существ, не спрашивая. Есть дети, нет детей, есть семья, нет семьи, есть жених, нет жениха, есть невеста, нет невесты. Для нее все это не важно, все человеческие ценности, хороший человек или плохой. Есть такая поговорка, могильный холмик всех равно прикроет, царя и труса, дурака, героя. непостоянство. И вступив на духовный путь, мы решили презрести непостоянство. Но это возможно только обладая великой верой, великой решимостью, великим усердием. Непостоянство еще сравнивают с танцем преступника, приговоренного к казни. Приговоренного к казни преступника ведут, а он в это время играет на публику. Он не думает, что через некоторое время он всего этого лишится. Его заботит, как на него посмотрят в последний миг. Он заботится о своем имидже и пытается делать какие-то жесты. Все это пример глупого поведения души, которое обусловлено в сансаре. И мы, размышляя над этим, должны глубоко проникнуться четырьмя осознанностями. У нас по-настоящему должно зародиться вайрагья. Бесстрастие, безразличие к сансаре, отрешение от сансары, от сансарного видения, сансарного мышления, сансарных отношений, сансарных стереотипов. И вайрагья — это не только приехать из мира, поселиться где-то рядом с девелокой. Это убрать сансару изнутри из себя, потому что сансара — это ведь и наше эгоистичное отношение к другим, и наша гордыня, и наша захваченность сиюминутным, неспособность мыслить категориями вечности, и наше отвлечение, наше пустословие — все это тоже сансара. Наше цепляние и привязанности, наш эгоизм — все это разновидности сансары. И вайрагья нужна по отношению, прежде всего, к сансаре в себе. Потому что сансара – это не столько внешний, сколько внутренний субъективный фактор. А внешняя сансара создается внутренним кармическим видением просто многих миллионов живых существ. И чтобы избавиться от этого, медитировать для начала не надо. Вот там сложные медитации. Сложные медитации надо делать тем, кто проделал предварительную базовую практику анализа. А надо, наоборот, делать анализ, аналитические медитации. Надо выполнять базовые практики, размышления. Нужно много выполнить медитацию четырех осознанностей, прежде чем приступать к медитации пустоты, атмавичары, шамхави, мудры, сахаджа, крием. Это такие невероятные пилотажи вообще. Надо создать хорошую базу. Допустим, если пилот хочет сделать бочку или петлю Нестерова, или какое-то еще, войти в пике, а потом вышли, штопор освоить, он сначала должен понять, где у него педаль, где у него штурвал, и в какую сторону ее тянуть. Если он еще не совсем разобрался даже, где какая педаль и куда ее тянуть надо, штурвал вверх, на себя или куда еще, то если он мечтает сделать какие-то сложные вещи на самолете, он просто безумен. Да? Это невозможно. Это не получится. Таким же образом мы должны действовать в дхарме. Мы должны прочно сформировать основу из четырех осознанностей. Когда вы сформируете крепкую основу из четырех осознанностей, у вас отпадут проблемы с эгоизмом, с цепляниями, с привязанностями, ложными надеждами, страхами. Потому что перед лицом четырех осознанностей все это будет не нужно, бесполезно. Вы будете жить проще. Вы увидите, что вы словно пробудились. И каков признак того, что четыре осознанности вы реализовали вот в анализе, в медитациях? Очень простой. Вы помните четыре осознанности все время бодрствующего состояния, с утра до вечера. Не то, что вы держите их в уме и так напряженно думаете. Нет, но вы их помните. Вы их помните каждый миг. Допустим, только вы хотите разгневаться на кого-то, думаете, а какой смысл? Все это непостоянно. Через 80 лет это все пройдет, все. Неважно все. Только вы хотите поддаться какому-то искушению, а вы понимаете, это все страдание. Оборотная сторона желания, наслаждение, страдание. Только вы хотите отвлечься, у вас сразу маячок в голове. Глупец, не забывай, ты получил такое драгоценное человеческое рождение. Что ж ты его будешь тратить на все это? Только хотите зародить какие-то нечистые мысли, у вас сразу. Стоп, это карма. Готов ты отвечать за свою карму? Готов жариться в аду за свои гневные мысли? Нет? А что ты тогда их проецируешь? За все придется отвечать. Закон кармы безупречен на абсолюте. И у вас этот маячок срабатывает каждую секунду. То есть вы 24 часа в сутки, кроме сна, ну, допустим, вычесть 8 часов на сон, 16 часов в сутки вы живете под четырьмя осознанностями. Это признак того, что вы реализовали их. И вы стали гораздо более свободным, менее привязанным, потому что у вас зародилась вайрагия.
Живой же вот в процессе нахождения в монастыре, в движении, в служении, часто дается ситуация, реализуемая через призму четырех осознанностей, то есть, как бы, накладывается определенное размышление, но когда садишься в статическую медитацию, по ходу ходишь, как вот вы говорите, маячок срабатывает, реально, и как бы все чаще и чаще. Но вот только я сажусь статически медитировать, возникает полный ступор, то есть не постоянно, и все, и, ну и что. И голова перестает в этот момент работать. То есть пока я действую, я могу анализировать, это вот, это так, это так, это так, маячок срабатывает. Но только я сел, все, ступор.
А вы какую медитацию сидите делаете?
Четыре.
Ступор. Возьмите логическую схему какую-нибудь. Возьмите пример из жизни. Зародите движение в уме, и не будет никакого ступора. Это потому, что вы прекратили вритти. Вы сели и прекратили колебания ума, мысли. А мысли должны идти в аналитической медитации. Тогда медитация будет продолжаться. Чтобы мысли шли в аналитической медитации, вам надо взять тему и сформулировать его на уровне мысли. Мысли не должны прекращаться. Но эти мысли должны быть концентрированными. Они должны идти в одном направлении, ни вправо, ни влево, не отклоняясь. Тогда не будет ступора. Например, стоит вам сконцентрироваться на непостоянстве. Сразу ассоциации пойдут, цепочки ассоциаций, так? Что да, в этом мире есть непостоянство. Вспоминайте, Чингисхан, Александр Македонский, Ленин, Гитлер, Сталин, Мао Цзэдун, Рузвельт, Никсон, Картер, Джон Кеннеди. И где они сейчас? Они были великими людьми для своего времени. Император Хуанди, Нефертити, фараоны египетских династий, Навуходоносор, различные великие цари, русские князья, Александр Невский, князь Игорь, князь Святослав, Иван Грозный, десятая династия Рюриковичей, Павел I, Николай II, великие цари русские, Петр I, Екатерина II, Екатерина Великая. Где они все? Самые известные люди, Махашактиманы, Емельян Пугачев, Степан Разин, великие поэты, Пушкин, Блок, Тютчев, поэты Серебряного века, вся интеллигенция, русские философы, Соловьев, Бердяев, Розанов. Где они все? Все великие меценаты, великие богачи, капиталисты. У вас сразу возникнет великие артисты современности, поп-звезды. То же самое. И вы обнаружите, что все подвержено непостоянству. Если вспомнить поп-звезд знаменитых. Дюк Эллингтон, Луи Армстронг, Элвис Пресли, да? Джон Леннон. Кого бы вы ни перечислили, все великие, вся история это. История одно сплошное, непостоянство, непостоянство. Вот вам материал для размышлений. Так вы можете думать. Итак, по поводу драгоценного человеческого рождения, так говорят. Это свободное и наделенное всеми качествами состояние обрести очень трудно. Поскольку оно может помочь осуществить истинную цель. Если не воспользуешься им сейчас, вернется ли оно когда-нибудь еще? То есть, получив человеческую форму, мы получили одну из множества миллионов. 8 400 000 форм жизни, так говорят. Одну из множества миллионов. То есть, мы вот этот аватар очень редкий получили. Если не удастся использовать сейчас, гарантии нет, что мы снова его получим. Ну, тогда в лучшем случае стараться накапливать заслуги на следующую жизнь. Непостоянство. Пусть даже нам удалось обрести драгоценное человеческое тело, которое столь трудно найти, но оно непостоянно и меняется каждый миг. В Лалита-Вистара-сутре Будда сказал так. «Три мира непостоянны, как облака осенью. Рождение и смерть существ подобны представлению на подмостках. Человеческая жизнь кратка, как вспышка молнии, и протекает быстро, как водопад с горной кручи». Острое осознание непостоянства должно побудить нас серьезно относиться к этой жизни, не быть подобным мальчишкам на дороге. Чего мальчишкам надо? Им надо только играть в футбол или еще что-нибудь. Их остальное не интересует, как будто это самый главный смысл жизни. Они не интересуются ни большой политикой, ни зарабатыванием денег, они поглощены игрой, разными забавами. У них нет понятия ответственности, личного роста, даже мирская жизнь их не привлекает. Они захвачены своей мальчишеской жизнью. Осознав непостоянство, мы должны жить ответственно. Мы не должны позволить своему эго, уму дурачить нас. Потому что мы избрали цель гораздо более высокую – богореализацию. Карма. Хотя нашему телу в силу его непостоянства суждено умереть, со смертью ничего не кончается. Ибо мы вынуждены переносить последствия всех действий, накопленные в ходе нескольких жизней. В Раджавадака-сутре говорится, когда приходит час царю покинуть этот мир, ни богатство, ни родственники, ни друзья не последуют за ним. Где бы ты ни был, куда бы ты ни отправился, карма последует за тобой как тень. Причины и следствия, накопленные в этой жизни, создают отпечатки в тонком теле, определяют его форму, цвет, конфигурацию, настроение и все желания. И со смертью этого тела жизни заканчивается, мы обязательно попадаем в промежуточное состояние. И там останется только наша душа и накопленный опыт. Вся наша чистота, заслуга, мантра, визуализация, прибежище там будут очень важны. Если у нас есть вера, не испорчена самая, а наоборот самая сильна, если мы можем помнить избранное божество, а еще лучше преображаться в него, если начитана мантра, это будет драгоценнейшими подарками для нас. Но если у нас ничего этого нет, или мы это растеряли, или омрачили, то мы остаемся без поддержки и защиты. И тогда о нашей судьбе трудно сказать, где мы переродимся, куда мы попадем. И в промежуточном состоянии мы встретимся с ветрами нашей кармы. Мы встретимся с различными духами и демонами, а также с ангелами, девами, нашими покровителями. Мы попадем на суд Ямараджи, который вместе с секретарем Читрагуптой будет взвешивать наши хорошие и плохие мысли, поступки и дела и определять наше будущее перерождение. А духи соглядатаи Шраваны и их супруги Шравани, которые проникают везде в воздушной сфере и видят все записи, отпечатки тонкого тела, будут докладывать, если что непонятно будет, в книге жизни. То есть определенный класс духов, который следит и смотрит каждую нашу мысль, каждое наше действие и записывает их, фиксирует. Это Читрагупта, это как внутренний цензор, который тоже ведет такие записи по докладам духов и по своей внутренней способности. А Ямараджа это тот, который взвешивает все это и определяет так, тебе в мир богов Индры, тебе в мир людей. Тебе поджарится немного в аду, а потом можешь мир людей после искупления. Все это реально существует. Насколько реально? Настолько, насколько существует Дивьялока, Витлуга, Нижний Новгород. В абсолютном смысле они иллюзорны. В относительном они реальны. И вот от нашего отношения зависит, станет ли мир иллюзией или станет он реальным. Если эго реально, если наш гнев реален, привязанность реальна, то эти миры также реальны.
А насколько вообще адекватно, допустим, сейчас делать санкальпу на перерождение в каком-то мире или в каком-то месте? Допустим, ну, все не постоянно, ты можешь в любой момент умереть. Ну, или там через какое-то время. Если сейчас формировать санкальпу, переродиться, допустим, в чистой стране, либо переродиться, ну, допустим, в Варьялоке, в 2 километрах от Дивьялоки, ну, к примеру. Вот если это песня, это же проявится в Барда? Или это лучше не делать?
Если способности есть, все проявится. Но сейчас вам нужно пестовать санкальпу ситхи долгой жизни. Понятно, да? Совместно с 4 осознанностями. То есть от закона перерождения он сам придет, от него никто не вернется. Но важно понять, что не надо ждать следующего перерождения, если у тебя нынешнее драгоценное человеческое рождение есть. Надо его использовать по максимуму. Понятно? А такую санкальпу надо закладывать, когда тебе под 80. И пора уже. Вот тогда надо определиться с путешествием.
Но святые говорят, что вообще если не постоянно, откуда я знаю, может завтра я умру. Вот. Ты ложишься спать, ты вообще не знаешь, просыпаешься утром, ты не знаешь вообще, как этот день пройдет.
Надо закладывать санкальпу так. В любом месте я вспомню своего Иштадевата, вспомню древо прибежища, обращусь к ним, вспомню над макушкой и сумею преобразиться в иллюзорное тело. Вот так. Из этого любого места, будучи преображенным, я раскрою все ключевые точки. А когда я начну раскрывать ключевые точки, появятся образы чистых стран. И я перерожусь в максимально похожий на чистую страну, с которой я медитирую, Дивьялока. Вот так.
То есть определенные самскары нужно на это закладывать, на перерождение?
Закладывать так, что в любом месте я сумею преобразиться в иллюзорное тело. А если я сумею раскрыть и вспомнить иллюзорное тело, я сумею подняться в чистое измерение. Даже не покидая физического тела, при жизни надо научиться это делать. То есть, если вы научились при жизни попадать в чистые страны, во сне или в астральном самадхи, это гарантия, что и в Барда вы сумеете так же сделать. И наш путь таков. Нам надо тренироваться при жизни, преображаться в иллюзорное тело и учиться попадать в чистые страны, в чистую страну Дивьялоки или равные им, такого уже уровня. А из этой чистой страны учиться попадать в Шветадвипу, которая расположена в Махарлоке, еще более высокую, которая требует великой святости. Вот такой путь, понятно.
Чистая страна она освобождает от сансары? Или...
А чего бы тогда мы на нее медитировали? Считается, что в чистых странах, медитируя в течение 500 лет, достигают полного окончательно высшего просветления. То есть, все, кто не успел, не домедитировал на земле, продолжают практику в чистых странах. Именно поэтому она и ценится. И, то есть, она отличается от обычных комфортных мира небес. В комфортном мире небес богов страсти невозможно достичь пробуждения подлинного. Они непригодны для пробуждения. А чистые страны практикующих пригодны. Там ты всегда будешь рядом с Иштадеватой, рядом с древом прибежища, и у тебя всегда будут хорошие условия практики. Но, повторяю, пока ты имеешь драгоценное человеческое рождение, надо выполнять практики долгой жизни, зарождать санкальпы долгой жизни, не цепляясь за него, и использовать его по максимуму. Вот такие мои наставления.
А вот еще такой вопрос. Вот вы говорите, вот, что конкретно определяет перерождение? Вот, либо суть Махараджи, а еще вы говорили, что мысли в момент смерти, они тоже как бы определяют твое следующее рождение. Как бы где здесь вот
грань? Мысли в момент смерти определяют, через какую чакру ты выйдешь. То есть можно выйти через Муладхару, это значит, ты отправишься в ад, потому что твое тело будет плотным. И в аду перерождаются сразу, без промежутка, без барда, считается. В аду и в мирах богов появляются чудесным образом и быстро. Те, кто падают в ад, они выглядят в тонком теле, как перевернутые вниз. Те, кто выходит через Муладхара чакру, через страх и другие. Те, кто выходит через Свадистана чакру, попадают в утробу животного. Становятся. Их сознание мечется в роду животных. И оно готовится быть затянутым вихрем, когда животные совокупляются. Может, кошка, собака, олень, как в случае с одним махараджем, который жил в лесу. Те, кто выходят через Манипура чакру, могут переродиться в мире страстных богов Индры, а могут и в мире голодных духов. Это зависит от того, какие цвета в промежуточном состоянии будут доминировать. Если это будут тусклые цвета, тусклый желтый цвет ведет в мир алчных духов, претов. Я по этому поводу много лекций читал с 99 по 2003 год, может быть. Если человек выходит через анахаты чакру, он может переродиться в мире людей. Если через вишудху, в мире асуров. Через аджну, в мире святых или богов формы. Через сахасрара чакру он может достичь освобождения, но может и не достичь. Все зависит от того, какое умонастроение у него будет, за каким цветом в промежуточном состоянии он последует. После смерти в промежуточном состоянии возникают разные цвета, так называемые цвета антарбхавы или цвета барда. И видение, и душа ищут убежище и хочет последовать за этими цветами. Душа, которая пойдет за тусклым белым светом, переродится в мире сансарных богов. За тусклым светом, синим, в мире людей. За тусклым зеленым, в мире животных. В общем, здесь принцип такой. За тусклым красным, в мире асуров. Нельзя следовать ни за какими мрачными, ни за какими тусклыми видениями. Есть детальное описание видений, которые могут появляться в промежуточном состоянии. Если душа захочет спрятаться в дупле, то, скорее всего, вот это восприятие дупла, это будет восприятие матки животного. Это она установит связь с маткой какого-нибудь животного и войдет туда. Если душа увидит огненные круги, это будет восприятие оружия асуров. И установив связь с этим миром, она переродится в виде асуров. В теле асура. Если она увидит утонченных людей или существ, наслаждающихся жизнью, живущих во дворцах, и она последует за тусклым белым светом, она переродится в мире богов. Если она увидит обгоревшие пни, железный дом, услышит плач, причитание или агрессивную музыку, что-то наподобие рока, и пойдет за всем этим, она установит связь с нижними мирами и переродится в мире ада. Важно понять учение промежуточного состояния, все виды света и все видения, и как можно закрыть. Есть специальное учение в разделе учения. Закрытие, 5 методов закрытия врат чрева. И если вы находитесь в присутствии, умеете преображаться, умеете призывать своего Иштадевату, то вы можете закрыть врата будущего, врата чрева, вспомнив наставление. И эта тема есть в экзамене. Надо сдавать экзамены. Наверное, пришло время.
А вот если частенько сновидения, ну, такие достаточно мрачноватые, то есть это надо как-то разбираться там, какие-то искать причины, или не надо ничего искать, просто надо, ну, практиковать дальше, оно само уже.
Причин не надо искать, но надо искать методы очищения своего ума и воспитания. И надо искать способы, как принести осознанность в сон и как преображаться. Как свет принести, который рассеет все это. Вот так.
Ну, а еще такой тоже вопрос. Если вот, например, негативность, ну, вот как бы барда, можно сказать, и ты чувствуешь, что тебя куда-то затягивают, и ты понимаешь, что если ты туда пойдешь, будет плохо, у тебя возникает от этого гнев, И ты разворачиваешься, и думаешь, что это я буду туда идти? Обычно как? Почему человек прячется в какие-то места? Его кто-то туда гонит, можно сказать. Ты разворачиваешься и начинаешь думать, вот как будет у меня дальше, где там плохое перерождение. Начинаешь управлять, можно сказать, гневную форму, но не божества, а просто.
Демоны.
Ну, тут можно переродиться, получается, тоже как бы невысоко. Даже ты, если, если ты не преобразился, я имею в виду форму божества.
Да, можно переродиться асуром. Асуры любят использовать гнев. А можно в том же аду, но не страдающим, не жертвой, а стражником. То есть, в аду есть два категории существ. Те, которые мучаются, и те, которые мучают. Стражники, начальники, надзиратели.
Но это же все равно нехорошее.
То есть, гнев... Ну, тут даже... Самое лучшее либо не использовать гнев, либо довести сублимацию гнева до тантрийского преображения в гневное божество. То есть должно быть полная сублимация. Если вы преобразились в гневное божество, оно пустотное, то есть гневная форма дататрии, красного цвета с гневными атрибутами. И вы распознаете четыре ключевые точки, это будет достаточно. Страдания сансары. В силу кармы, происходящей от неблагих действий, в бесконечной сансаре мы неизбежно встречаемся с безграничным страданием. В Лалита Вистара Сутре сказано: «В силу желания, становления и невидения существа в беспамятстве перерождаются в пяти уделах небытия». То есть какова причина перерождения? Беспамятство, бессознательность. И мы должны... избегать беспамятства, мы должны бояться беспамятства. Мы должны всячески развивать свою осознанность. И надо сказать так себе. Ничто не должно быть причиной моего беспамятства. Ни гнев, ни боль физического тела, ни взаимоотношения с другими, ни плохая погода, ни плохое настроение, ни давление астрального мира, планет злых и так далее. Ничто из них не является как бы оправданием моей бессознательности. Я должен быть учиться сознательным в любых обстоятельствах. В любых условиях я должен находиться в памятовании. В памятовании чего? В памятовании себя и в памятовании Бога. И в памятовании их нераздельности. В памятовании Иштадеваты, в памятовании древа прибежища. И в памятовании... осознанности как таковой, то есть созерцательного присутствия. Все беды из-за того, что нет памятования. Клеши одолевают человека, когда у него памятование отсутствует. Ум одолевает и переходит в нечистое видение из-за беспамятства. Также и перерождение происходит. Важно что понять? Пока мы находимся в теле, и душа нераздельна с телом, то как же беспамятство это, оно ну, как бы невидимо, оно не причиняет нам проблем. Ну, даже если мы беспамятны и в отвлечениях допустили гнев, нечистые мысли, это никак не отражается. Ведь мы в теле, и мы не падаем в ад, и не становимся асурами. Но с потерей тела все меняется. Каждая наша мысль устремляет нас в определенную область. О чем мы думаем, туда мы идем, тем мы и становимся. То есть среди людей, девов и существ трех низших уделов. Подобно тому, как вращается колесо горшочника. Итак, нам нужно выполнять вот эти четыре осознанности, чтобы получить конкретное переживание. Конкретное переживание должны пробудить в нас дух решимости, дух веры, дух ответственности. Дух бдительности и внимательности, и зародить настоящую вайракью. Практикующие должны прилагать все свое усердие, чтобы всегда сохранять живое присутствие главных моментов четырех осознаваний.
Om. О-о-о.